Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: горнодобывающая промышленность на дне океана и курение подростков как национальная проблема России. Экологическое регулирование, несмотря на все проблемы, уже стало мощным экономическим фактором, определяющим пути развития промышленности. И зачастую именно экологические причины вытесняют горнодобывающую промышленность за пределы обжитых районов. Например, на дно океана. Но это не так страшно. По запасам некоторых минеральных ресурсов океаны могут дать фору континентам. О перспективах добычи полезных ископаемых со дна моря рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор Московского государственного университета Виктор Старостин. С ним беседует Александр Сергеев.
Виктор Иванович, каким образом экологическая проблематика начинает вытеснять реальное производство? Ископаемые, по-настоящему полезные, лежат под боком, и мы их что, не будем добывать, мы их выбросим?
Здесь существует несколько вариантов. Один из таких вот главных вариантов, как можно меньше разрабатывать открытым способом, большими карьерами, загнать производство под землю для того, чтобы не нарушить экологическую ситуацию в том или ином горно-промышленном районе.
То есть, в общем случае, шахты экологичнее карьеров?
Намного. На каждого жителя нашей планеты 55 тонн в год добывается и извлекается горной массы из земли.
Это да. Железнодорожный вагон.
Да, вот представляете, вот это каждый год такая масса добывается, нарушается структура земли. Поэтому горнорудная промышленность в развитых районах, густонаселенных регионах, она, конечно, будет уходить. И мы видим пример Западной Европы, где уже закрыты очень многие производства, там Лотаринский бассейн и другие, где уже свертывается это производство. Рудники уходят в районы менее населенные, где меньше пахотных земель.
С другой стороны, нельзя ведь искать под фонарем, там, где народу меньше живет.
Очень крупный ученый, нефтяник, декан геологического факультета Борис Александрович Соколов, вот он выступал со многими идеями о том, что в районе Москвы и даже под Московским университетом могут быть залежи нефти. Но я думаю, что никому в голову не придет вести работы по их изучению или по разработке.
Допустит ли кто-нибудь бурение нефтяной скважины в центре Москвы, да?
Конечно. Нет, ну, известно, что Парижский бассейн, есть указание, что там есть нефть, но никакая нефтяная компания вот им в голову не придет, чтобы там вести вообще такие разработки.
И причина этого экономика, да?
Прямая экономика. Никакие экономические выгоды, связанные с разработкой любого вида полезных ископаемых, не могут уменьшить тот самый экономический ущерб, который связан с нарушением установившейся инфраструктуры этого региона.
Вот недавний пример в Нижнем Новгороде.
Английская компания получила лицензию на разработку гипсового месторождения недалеко от Нижнего Новгорода, и огромная масса людей вышли на демонстрации против того, чтобы это производство началось, потому что, во-первых, это нарушается экологическая ситуация вот в районе этого города. Леса, огороды, пашни. Выступают промышленники, где высокоточное производство, заводы, которые требуют особой чистоты. Они считают, что гипсовые карьеры создадут ту самую тонкую пыль, которую будет невозможно
отфильтровать,
уловить там, и так далее. В данном случае, может быть, эти страхи преувеличены значительно, но в целом это симптоматичный пример, потому что он касается, ну, можно казалось, не самого опасного производства. Но ведь есть другие производства, которые значительно больше, ну, например, на русской платформе проблема возникает в разработке урановых месторождений. Здесь все условия, рабочая сила, инфраструктура, все, но их разработка, она требует очень серьезной эколого-экономической проработки.
То есть экологические требования, обоснованные и даже не вполне обоснованные, которые отражают, ну, в общем, некоторые настроения населения, они стали экономическим фактором уже сейчас. Горно-рудные, горнодобывающие компании должны рассматривать их как фактор экономической среды, в которой они действуют.
Безусловно.
Но если мы потихоньку вытесняем добычу сначала с плотно заселенных территорий, потом из не очень плотно заселенных. Куда ей деваться? Ведь нам же все равно нужно получать по вагону на человека в год, иначе экономика остановится.
Да, конечно. Если ничего не менять, то нам надо уходить в все более-более малообжитые районы.
А они тогда будут обживаться?
Они будут обживаться, и там будут возникать еще более суровые условия. Поэтому, конечно, здесь необходимо разрабатывать новые технологии. Все больше уходить от открытых разработок. Любая открытая разработка нарушает приповерхностные гидрологические системы. И те элементы, которые были захоронены, они получают доступ к подземным водам, поверхностным водам, загрязняются источники питьевой воды. Разработка месторождений ртутных, свинца и цинка, выводит на поверхностные зоны тяжелые металлы, и эти последствия, они долговременные.
Но вот если возникают такие проблемы, то куда деваться с поверхности этой земли? Можно закапываться под землю, а некоторые начинают уже всерьез думать о том, чтобы уходить под воду.
Я думаю, что человечество рано или поздно под воду все равно уйдет.
Ну, не человечество, а горнорудная какая-то деятельность.
Конечно, горнорудная деятельность, она уйдет под воду только в силу того, что 2/3 нашей планеты занимают морские и океанические бассейны, и в этих бассейнах сосредоточено минеральных ресурсов больше, чем мы имеем на континентах. Многие виды полезных ископаемых занимают в океанических бассейнах миллионы квадратных километров. Ну, например, как железомарганцевые конкреции. Даже подсчитанные запасы показывают, что в них заключены руды свинца, кобальта, цинка в 10 раз больше, чем на всех месторождениях континентов.
А железомарганцевые конкреции – это что такое?
Ну, это такие округлые образования окислов железа и марганца, которые растут в глубоководных частях на глубине 5-6 километров, в самых глубоких частях Мирового океана. Они во всех океанах водятся, но самые крупные поля вот в этих самых впадинах Тихого океана.
То есть они растут как кристаллы?
Они растут очень медленно, миллиметр там, сотни тысяч лет, образует вот такой ровный слой. Вот если вы возьмете куриные яйца, вот вы их расположите, вот один к одному, или бильярдные шары, вот они примерно так располагаются и покрывают плотным таким слоем шарик к шарику, до 5-6 сантиметров в среднем, это диаметр этих шаров. И вот эти конкреции в основном состоят из окислов железа и марганца, но в них очень высокий процент меди, кобальта, поэтому даже называют кобальтоносные конкреции. Они все на поверхности. Они
на поверхности, но на глубине 5 километров,
да,
и более,
конечно,
да?
Конечно.
И вот как их с этой поверхности на глубине 5 километров собирать?
Существуют уже разработаны траловые системы. Сначала изучается морфология дна. И на ровных участках, где вот сейсмическим методом, эхолотом определяется ровная поверхность, вот с них траловым методом сгребают в такие огромные сетки, контейнеры, их поднимают на поверхность. Сейчас этот метод применяется только вот для научных исследований, но в будущем все это можно сделать и в промышленных масштабах. Эти районы, они вдалеке от территориальных вод, и там имеются все шансы начинать крупномасштабное морское производство.
Ну да, потому что в территориальных водах примерно так же трудно вести такие разработки, как уже и на территории.
Я думаю, что в территориальных водах, особенно в цивилизованных, крупно развитых стран, конечно, какое-то серьезное горнорудное производство с позиции эколого-экономических расчетов вряд ли они будут разрываться в ближайшие десятилетия. Очень простой пример. Был бум лет 10-15 тому назад, были обнаружены уникальные металлоносные илы в срединной осевой части Красного моря. Там имеется целая серия впадин посредине размером десятки километров, где скапливались миллионы тонн тонкодисперсных илов, в которых высокое содержание золота, серебра, свинца, меди, цинка. То есть это идеальная пульпа. Несколько компаний, даже консорциум создали, пытаясь разработать. Разработка была предельно простая, глубина небольшая, до 1,5 километров. Мощные насосы с промежуточными станциями, чтобы вот из этих впадин поднимать и в танкеры перекачивать выращивать вот эти илы и потом уже на берегу обогащать. Рентабельность была фантастическая, но вопрос невозможно было решить юридически, потому что все эти воды территориальны. Там имеются курорты, имеется рыба, и, в общем-то, там люди живут. Как и с этим вот гипсом, о котором я вам говорил, вопрос этот утрясти просто невозможно. Я думаю, такая картина и для других регионов.
Все-таки добыча меди, цинка со дна океана на глубине 5000 метров вряд ли выглядит экономически обоснованной.
В настоящее время очень важным для техники и производства элементом является, конечно, кобальт. Некоторые месторождения, ну, например, в России, руды Печенского рудного района, это на Кольском полуострове, там у них невысокое содержание никеля, но есть кобальт. И вот они уже рентабельные. Почти так же рентабельные, как и богатые руды Норильска, которые дают 90% платиноидов в России и высокое содержание никеля. Но у них нет кобальта. Поэтому вот кобальт – это один из тех элементов, месторождения которых на нашей планете очень мало. На суше мало. Вот в этих самых корках и конкрециях имеется кобальтоносное огромное пространство, вот это в западной части Тихого океана, где вот постоянно имеется высокое содержание. Ну, вот кобальт, есть никель и есть благородные металлы. Поэтому, я думаю, в сумме эти руды могут представить в будущем большую экономическую притягательность. Вот есть такие широтные разломы, Кларион и Клипертон. В Тихом океане, севернее Калифорнии, самые богатые здесь конкреции. Эти территории, мало того, что они оконтурены, они поделены на сектора между ведущими странами мира.
Какой-то кусок Мирового океана разделен во владение разным странам?
Временное владение для проведения исследовательских работ.
Это не собственность,
это,
да?
Это не владение.
Это зона исследований.
Зона исследований. Организация Объединенных Наций сурово требует, чтобы вот выделенные сектора представляли отчеты, какие работы проведены. Страна, которая не выполняет своих работ, она может лишиться этой территории.
А у России такая территория тоже есть?
Да, большая территория. Россия ведет исследования. Даже в эпоху перестройки, когда России очень трудно было, и то эти исследования не прекращались. Регулярно выходили суда, и вот они поднимали пробы, подсчитывали запасы. Выделены рудные поля, в пределах которых имеются огромные запасы конкреций с промышленным содержанием, меди, цинка, имеется никель, кобальт, в небольших количествах имеются и благородные металлы. И эти материалы являются вот основанием, чтобы учитывать вклад каждой страны в освоение и в изучение Мирового океана. Наступит момент, и я думаю, что он наступит в ближайшие десятилетия, когда свободные участки Мирового океана с богатыми минеральными ресурсами будут поделены.
То есть мы сейчас наблюдаем становление нового правового механизма международного, когда вместо того, чтобы просто приходить на незанятую территорию и столбить ее, требует под эгидой ООН сначала инвестировать средства в ее исследование и развитие, да, а потом уже получить право на ее эксплуатацию.
Конечно.
С профессором Московского государственного университета Виктором Старостиным беседовал Александр Сергеев.